Оптина, пустынь. Дождавшись очередного отпуска, Игорь отправился в Оптину, пустынь. Этот монастырь расположен в 4 верстах от древнего города Козельска, известного своим героическим противостоянием монголо-татарам в 1238 году. 7 недель не могли покорить город воины Батыя. Христианский подвиг любви очень правдиво отобразила древняя летопись. Горожане сами о себе сотворше совет, яко не датися поганым, но и главы своя положите за веру христианскую. Мужественно сражались жители города Козельска, полагая души свои в неравном бою. По преданию, 2-летний князь Василька утонул в крови. Никто из горожан не сдался в плен, а оставшиеся в живых, в том числе женщины и дети, сгорели в храме Успения Божией Матери, построенном некогда князем Юрием Долгоруким. На месте их погребения христиане окрестных сел поставили каменный крест. Разъяренный же Батый прозвал город Козельск злым городом. Он приказал сравнять его с землей и распахать. Впоследствии город был восстановлен, но сведений о том, существовал ли уже монастырь в период нашествия Батыя, не сохранилось. Есть предположение, что монастырь возник в 15 веке и основан покаявшимся разбойником Оптой. Иные же относят начало обители ко временам преподобного Кукши, просветителя Вятичей. Узнав о возрождении Оптиной пустыни, Игорь загорелся желанием там побывать. Он читал, что этот монастырь посещали Федор Михайлович Достоевский, Николай Васильевич Гоголь, Константин Николаевич Леонтьев, Владимир Сергеевич Соловьев, Сергей Александрович Нилус, братья Киреевские и многие другие. Что особенного рассвета достиг монастырь при оптинских старцах, известных своей прозорливостью и духовной мудростью. Со всего света стекались богомольцы к живоносному источнику духовной благодати, получая врачество для души и тела. 14 всероссийски прославленных святых составляют собор преподобных старцев оптинских. О! «Созвездие небосвода иноческого», — писал Игорь впоследствии в своем дневнике. «О, дивная стая орлиная! Многосвечная подикадила храма Богородицы! Истинная гроздь винограда Христова! Така речем вам, отцы преподобнии, така именуем и славим собор святых оптинских». Первым был прославлен в год тысячелетия крещения Руси преподобный оптинский старец и иеросхимонах Амвросий Гринков. Вскоре после его прославления Игорь и приехал в монастырь. «Радуйся, земля оптинская», — напишет он позже, — «ангелами место возлюбленное, велия слава твоя! Красуйся, благословенная, и ликуй, яко Господь с тобою». Возрождение Оптины он сравнивает с воскресшим 4-дневным Лазарем, который был мертв, но ожил, был подвержен тлению, но восстал для проповеди Христовой. Подобно ему был подвержен разрушению и монастырь, но ныне воскрес для спасения многих душ. Игорь так полюбил Оптину, что даже не хотел возвращаться домой, но, не желая поступать по своей воле, обратился к одному из священников, и тот посоветовал ему все же съездить в Москву, чтобы успокоить мать и рассчитаться с мирскими делами. Дома Игорь объявил маме, что собирается оставить спорт и уехать в монастырь поработать. Анна Михайловна подумала, что он устраивается в монастырь журналистом, и не стала возражать. Игорь же решил поработать Господу, и если это будет ему угодно, принять монашество. Вскоре после этого он снова приехал в Оптину пустынь. Устроилось так, что его поселили в хибарке старца Амвросия, на той половине, где когда-то жил сам старец. Проходя монастырские послушания, Игорь разгружал кирпичи, убирал мусор, трудился в иконной лавке, читал в храме псалтырь, иногда дежурил на вахте у монастырских ворот. Много приходилось полагать трудов смирения и терпения, но будущий монах не скорбел, а радовался, часто повторяя: «Мне должно трудить себя за грехи своя». 29 апреля 1989 года в Страстную субботу Игоря приняли в братию. «Милость Божия дается даром», — писал он в своем дневнике, «но мы должны принести Господу все, что имеем». Послушник Игорь без всякой обиды и ропота переносил замечания и упреки. Он всегда был сосредоточен на покаянном размышлении и богомыслии, вспоминая страдания Христовы. Взять крест и пойти за Христом означает готовность принять смерть за Него и пострадать, говорил Игорь. А кто имеет желание умереть за Христа, тот едва ли огорчится, видя труды и скорби, поношения и оскорбления. Как-то раз приехала Анна Михайловна со своей родственницей навестить сына. При встрече с Игорем она сильно огорчилась. Его было не узнать. Из крепкого и упитанного парня он превратился в худого, изможденного постом и трудами послушника. Игорь встретил их у ворот в старой потрепанной рабочей одежонке и проводил на ночлег в монастырскую Пафнутьевскую башню. Анна Михайловна никак не могла успокоиться. Она долго уговаривала Игоря оставить монастырь и уехать домой. Но он твердо решил стать монахом. И, памятуя слова Спасителя, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Луки 9:62 ответил отказом. Расстроенная Анна Михайловна стала доставать из сумки продукты, которые привезла. Среди них была и колбаса. Она не знала, что монахи не едят мясо. А Игорь, жалея ее, скрывал, что уже давно не вкушал ничего мясного. Увидев колбасу, он улыбнулся, закрыл пальцем нос и прогундосил: «Ну вот, теперь еще и колбасой развонялись!» Анна Михайловна невольно рассмеялась. В простоте сердца принимал Игорь упреки матери и горячо молился за нее. И Господь не оставил без внимания его искренних молитв. Через 6 лет после мученической кончины сына Анна Михайловна приняла монашеский постриг с именем Василисы.